Привет, это Аня.
А это Оля, и мы ведущие подкаста «Как мне работать».
В новом выпуске мы пообщались с Виталием Раскаловым, фотографом, руфером и блогером.
Он рассказал, как зарабатывать на дивидендах от своего творчества, почему нигде не учился, но, возможно, начнет после 30, почему в России не любят покупать художественную фотографию и зачем вообще лезть на небоскребы.
Глава, в которой наш герой рассуждает о работе в офисе.
Да. Меня зовут Виталий. Виталий Раскалов.
Привет.
Ты упростил нам задачу представления героя.
Да, мы не будем тебя представлять. Супер. Что еще расскажешь?
Как вас зовут?
Меня зовут Аня.
Меня зовут Оля.
Оля, рад быть в вашей студии, разговаривать с такими прекрасными ведущими, как Оля и Аня.
Замечательно, мы тоже супер рады.
Сегодня мы о чем будем разговаривать?
Мы будем разговаривать о тебе и о том, как ты живешь.
Мне кажется, это самое мое любимое занятие в жизни.
Конечно, говорить естественно.
О себе. Все любят о себе говорить, тем более я. Все мы работаем, я тоже работаю,
да.
Просто нет понятия такого, как 5 дней в неделю, определенный график и так далее, и так далее. То есть... Такого опыта у меня он был, наверное, в лет 18. Я работал в офисе, но это сложно сказать офисом, потому что у меня был, типа, свой кабинет.
Ого, отдельный?
Да, у нас был огромный зал, 4 монитора. Мы по Лонскому в Башне Федерации делали СММ.
Ага.
Вот. Как мы туда попали, это, конечно, очень смешная история. Но
мы — это кто? Это ты?
Я и мой друг, мы вместе работали. Ага. И офисом сложно назвать, потому что каждые выходные были пьянки, там можно было спать, это в Москва-Сити, вид, у тебя инфраструктура и так далее, очень круто.
И после этого ты решил, что работать тебе не нравится?
Нет, просто распустили весь проект, и никакой нужды там во мне и в других людях не было, и как бы я просто продолжил заниматься фотографией.
Чем же ты занимаешься сейчас?
Ну, фотографии, по большей части, дивиденды получаю, то есть я... Лет 5 трудился, очень-очень много путешествовал. У меня появлялись спонсоры, людям нравилось то, что я делаю, выставки и так далее, и так далее. Сейчас я этим уже практически не занимаюсь, иногда очень редко, так как появились дроны. То есть высотная фотография, она упростилась. Ты можешь взлететь, а раньше нужно было карабкаться там. И моя суть была в том, что я залезал туда, куда не могут попасть другие. Угу. Поэтому типа фотографии мои были уникальны. А сейчас я просто с этого получаю дивиденды. Кто-то покупает фотографии до сих пор, где-то они используются, в рекламе какой-то снимаюсь я или там фото. И использую свое имя, которое я смог себе заработать за эти годы работы.
Глава, в которой наш герой решает получить высшее образование.
Весь твой этот путь начался с руферства?
Ну, нет, с фотографией.
С фотографией, то есть что было первым?
В 16, да, просто купил камеру. До этого я делал сайты, в 14 лет я работать начал, и я, типа, писал программы такие самые простые. За $20 какой-нибудь плагин мог продать, там, за $100 сайт, домен регистрировал. И потом просто увлекся фотографией. Были деньги, купил фотоаппарат и начал уже активно этим заниматься. Я не думал, что это затянется на 10 лет.
Почему?
Ну... Ты же, когда занимаешься каким-то делом, ты горишь им... Ну, я, по крайней мере, у меня такой склад ума, я не думаю о деньгах. То есть ты этим занимаешься, в первую очередь, тебе это нравится, у тебя есть причина встать там утром и так далее, и так далее. А то потом это уже как-то превращается в деньги. Я думал, что просто какое-то время я там пофотографирую, но видите, как затянуло сильно.
Как ты решил, что нужно фотографировать именно с высоты?
А, меня друзья взяли на крышу в 2009 году. И мне очень понравилось, учитывая, что я высоты сильно боялся. Мне прям безумно понравилось. И какие-то уникальные, необычные кадры. И знаете, тогда не было Инстаграма, ничего. Был ЖЖ. У меня был ЖЖ в 2009 году. И это было очень прикольно.
Мы
ЖЖ.
Помним это.
У меня тоже был
ЖЖ.
Вот. И ты в ЖЖ выкладываешь фотографии, и там есть какое-то обсуждение, то есть и есть какой-то фидбэк. В моем случае он был очень плохим. Первый год я фотографировал, просто меня с говном смешивали. И вообще справедливо достаточно, так как фотографии были ужасными. А потом уже более сложные места я начал посещать, что-то понял, как правильно фотографировать, какие кадры людям нравятся и так далее, и так далее.
Но вот. Ты нигде этому не учился, ты все делал сам.
Я вообще не учился практически. Я где-то в классе 9 ушел со школы окончательно. Ну зачем ходить туда, где тебе неинтересно?
Это логично.
Хороший вопрос.
Но обычно люди не решаются прекратить ходить туда, куда им неинтересно.
Не знаю, мне было интереснее дома сидеть, у меня был компьютер, поэтому я зарабатывал деньги И спасибо моей маме, которая сказала, раз ты можешь зарабатывать деньги, сидя дома, зачем тебе школа? Я с ней согласен.
Mm-hmm. Я думаю, сейчас вот все вот эти школьники, которые зарабатывают на масках в Инстаграме и так далее, не такие, чувак, да,
поаплодировали тебе.
Это то же самое, что я делал, только тогда не Инстаграм был, а были сайты, как вот сейчас до сих пор существуют сайты, где можно пиратское кино посмотреть. У меня были такие сайты, я там самый дорогой продал за 3000 долларов, он был для PSP игр.
А в какой момент ты понял, что вот ты уже зарабатываешь на фотографии? Это не просто разве какие-то истории?
Хороший вопрос. Мне кажется, что я когда жил в Петербурге, как раз вот возраст там 18 или 19 лет, почти год, там у меня не было денег даже поесть сходить. Я помню, что я тогда жил по каким-то впискам, и у тебя банально нет даже 50 рублей, чтобы пойти купить там в Полушке хотя бы себе ватрушку с творогом и кефир. И вот в этот момент, в последний раз в жизни я попросил деньги у своей мамы, 1000 рублей, она мне перевела золотой короной, такая система денежных переводов, и на следующий день мне купили фотографии на 30 тысяч. Это впервые я заработал прям деньги. Я был в шоке, потому что этого было достаточно, чтобы продолжать жить в Питере еще месяца два, ни в чем себе не отказывая.
Что это были за фотографии?
Да, вот у меня такой вопрос.
Это были фотографии Петербурга. Я их продал, одна штука за 300 рублей. То есть я продал очень много на какие-то календари. И первые вообще покупатели фотографий были люди, которые делают календари. И там в дом книги можно было пойти увидеть календарь с моей фотографией. Но обычно они платили очень мало. Тогда мое любимое дело впервые принесло мне деньги. И я как бы для себя, наверное, я понял, что я двигаюсь в каком-то правильном направлении. Но опять же, мне было 18 лет. О чем я думал? Мало о чем. Это сейчас я думать умею. Тогда не умел.
Я когда-то давно не бросила универ, и, честно говоря, жалею до сих пор об этом.
Я с большим удовольствием, я думал, в лет 30, может, через года 3-4, деньги-то есть, можно пойти, не знаю, на год учиться, там, в Нью-Йорке, в какую-нибудь, на именно...
прикладном чему-то.
Предмет, да, который тебе нравится, допустим, кино в моем случае. Угу. Вот, и пойти там в Нью-Йоркскую школу, школу кино. Она не очень дорогая и в целом достаточно интересная. Оттуда выпускаются крутые чуваки.
Глава, в которой мы выясняем, что судиться может быть выгодно.
Можешь перечислить сейчас, какие у тебя источники дохода? Фотография? Реклама?
Дивиденды. YouTube.
Угу.
Он приносит деньги. Раньше приносил достаточно много. Сейчас поменяли правила монетизации очень сильно, и поэтому таких денег он не приносит. Но если его развивать, то можно, например, можно на одном канале с миллионом подписчиков зарабатывать 5000 долларов в месяц. Это достаточно неплохо, если ты живешь в Москве, у тебя нет семьи, ты там, а я сам за себя отвечаешь. Это хорошие деньги. Ты можешь летать там каждую неделю куда хочешь. Но, так что сейчас это уже сложнее сделать, но так как у меня с момента там появления YouTube у меня уже был канал, он накопил большую базу подписчиков, за счет этого вот YouTube. Вот я сейчас думаю YouTube заниматься. Это, опять же, уже есть готовый плацдарм, и это не так сложно. Особенно сейчас, когда у нас просто происходит бум этого YouTube. То есть все заводят каналы, и на нем, и туда пришли большие рекламодатели. Они готовы покупать рекламу, платить за то, чтобы ты пиарил свой продукт и так далее, и так далее. И опять же, там, знаете, все деньги мира не заработаешь, если ты зарабатываешь достаточно, чтобы тебе там жить комфортно для себя, это окей. YouTube, фотографии, я лекции читаю.
Uh-huh. О, какие?
По фотографии. Ну, даже не по фотографии, а скорее по, типа, экстриму. Это даже не лекция, это скорее интересная история. Я вот, и самая большая, я летал в Южную Корею, в Сеул, выступал на 4500 человек на английском. Это очень много, очень страшно было, я чуть не офигел. 15 минут у тебя. За 15 минут ты должен рассказать, как ты меняешь мир и как ты даешь новому поколению какие-то знания. И мы показывали, у нас концепция очень простая, будьте смелее. Даже если ваша жизнь кажется невероятно рутинной и скучной, вы всегда можете пойти домой другой дорогой и там встретить какие-то приключения, что-то новое для себя откроете. В России много где выступал, в Германии выставки у меня до сих пор, даже в Новосибирске сейчас выставка идет. Вот. Так можно зарабатывать на фотографии, которые выставляются. В России нельзя, но в Германии, в Швейцарии. В Швейцарии я продал одну фотографию, самая дорогая моя продажа, 5000 евро отпечатанную.
А почему в России нельзя на этом зарабатывать?
В России просто нет культуры.
Фотографии именно.
В России нет культуры покупки, соблюдения даже лицензий, прав. То есть им проще украсть фотографию, нежели кому-то платить деньги. Зачем я должен платить деньги за то, что это есть в интернете? Это такая логика. Это как бы у нас такая культура. У меня была выставка в музее эр-арта в Петербурге на 5-м этаже. И я там заработал, ну, 10 тысяч. И то из-за того, что мы книги отпечатали. И нам дали процент от этого. А так выставка длилась 7 месяцев. Она была самой большой на то время в музее. И одно помещение стоило, по-моему, в месяц там 2 или 3 миллиона. Но это все сделали нам бесплатно. Вот. Но никто не покупал фотографии, хотя, казалось бы, такое респектабельное место.
А ты судился с кем-нибудь?
У меня есть друзья, которые вот сейчас начали делать. Тоже, кстати, хорошие дивиденды будут. Потому что 10 лет ты множил информацию и много из нее воровали. И ты сейчас каждому выкидываешь иск, там за одну фотографию 100 тысяч просишь, у тебя собирается человек 20-30, вот тебе и 3 миллиона. А так я отсуживал 250 тысяч от НТВ. Ну, не отсуживал, я просто им претензионное письмо от адвоката написал. 5 тысяч такое стоит. И мне выплатили 250 тысяч наличными, чтобы не было суда. Это лучший вариант. То есть ты примерно объявляешь цену, допустим, говоришь, 100 тысяч в суде ты попросишь, а потом договариваешься на 50, чтобы тебе заплатили переводом там на ИП или карту, чтобы не было вот этого. Потому что суд это может длиться 6 месяцев, полгода, год и так далее, и так далее. Из-за этого лучше на мировую идти. Вот, это вот сейчас, да, я этим прям задумался. У французов я отсуживал 3000 евро. За то, что они использовали часть моей фотографии у себя в газете.
Ты как-то сам это отслеживаешь?
Мне друзья скидывали. НТВ за то, что они фотографии мои свои в сериале использовали. И там главный герой рассказывает о том, что... Почему сумма такая большая? Потому что как бы фотографий там было несколько. Но главный герой рассказывает о том, что это он туда забрался. Он вот делал то-то. То есть таким образом они не просто взяли наши фотографии, но они также взяли нашу историю, и это уже, можно сказать, моральный ущерб есть. Они нас преподнесли не в правильном... Меня преподнесли не в правильном свете. И тоже это пишешь.
Глава, в которой мы не понимаем, зачем лезть на небоскребы.
Мне кажется, пришло время перейти к приключениям твоим. Вообще, я посмотрела, конечно, твой канал на YouTube.
Спасибо.
Мне стало немножко страшно. И вот ты в начале нашего разговора сказал, что ты боишься высоты.
Боялся.
Так, вот.
Ну, перестал бояться где-то через год.
То есть первый год ты просто мучился и страдал?
Нет,
или как
просто
это?
Не подходил на край, там, не рисковал и так далее, и так далее. А потом я залез, есть такие вышки радио заброшенные, в Электростали, это Московская область, 215 метров самая высокая. И ты когда на нее лезешь, она от ветра качается, потому что она на растяжках. Вот это был челлендж, потому что я наполовину залез, думаю, твою мать. Ну вот, в итоге вылез, и все, и после этого больше никогда не боялся высоты.
А зачем ты вообще начал куда-то лезть? Вопрос.
Любопытство, интересно. Ну, вообще, на самом деле, это очень хорошо показывает природу моего характера. Я, например, беру, вот что-то я боюсь, я, допустим, плавать боялся. Я научился плавать 1.5 года назад. Вот сейчас я дайвингом занимаюсь. То есть, типа, от страха до уже погружения с аквалангом, там, смотри, всяких рыб, очень интересно. У меня есть не фобия, наверное. Я бы не хотел бы в тюрьму попасть надолго. Даже не надолго, а скорее я как-то вот из-за своих приключений был в арабской тюрьме, в Арабских Эмиратах, в Дубае 6 дней. И тут самое было неприятное то, что у тебя нет понимания того, сколько ты здесь будешь сидеть. И тебе каждый день говорят о том, что да, мы тебя отпустим, но ты понимаешь, что все становится только хуже. И это страшно.
Ну,
это
страх неопределенности, да, вот, непонятности.
Вот, какой-то такой есть вот в данной ситуации, он точно был.
А что ты делаешь, когда ты сидишь в тюрьме? У тебя в голове какие-то мысли, которых нет в обычное время?
Но ты помещен в очень... Ого, как у нас перешел подкаст.
Да, внезапно.
Ты скорее думаешь о том, как тебе отсюда выбираться. Ты много думаешь о близких. Когда у тебя неопределенность, и никто не знает, куда ты пропал, потому что нас забрали, и мы даже сказать ничего не смогли. Это еще хуже тебя. Это прям тебя подавляет, потому что твои там близкие, друзья, родственники, все они очень переживают. И из-за этого переживаешь в том числе и ты. Ну, не знаю, я тогда думал о хорошем. В основном, ну, я понимал о том, что рано или поздно я отсюда выйду, и нужно как бы просто не сходить сейчас с ума. меня всегда была цель из какого-то челленджа внутреннего. Ну, то есть побывать там, где никто не был. Это круто. То есть для этого тебе не обязательно снимать даже что-то. Я бывал в местах, где даже камеру не брал. И это очень круто. Мне очень нравится это осознавать, потому что здесь у тебя на первый план выходит не заработок денег и не то, как извлечь выгоду из того, что ты сделал, а на первый план у тебя выходит скорее твое любимое дело. Это очень важно. Я вообще следующим, чем бы хотел заниматься, чтобы это был просто какой-то такой пассивный доход, а я продолжал. Ну, в общем-то, я пытаюсь сейчас это сделать. То есть я бы так, я думаю, что я всю жизнь могу так жить. Путешествовать по миру, смотреть места. И я бы еще не хотел бы этим делиться, потому что это надо социальные сети, я их терпеть не могу, там заходить.
Ну, у тебя они есть, у тебя же есть Инстаграм.
Да, мне не нравится их вести, я там не пишу.
Можно
ничего.
Можно найти меня менеджера, да.
Но нет, мне просто это не нравится.
Типа публичность, да?
Да, да, да. Ну, то есть...
Ну, ты же все равно публичный
человек. Ты же завел YouTube-канал в какой-то момент.
Да, это же публичность. В 2011 году я завел этот YouTube-канал, чтобы скидывать ролики своим друзьям. Показывать, смотри, я заснял. Это хостинг был, как в моем понимании. Вот. Или в 2010 году.
А в какой момент это выстрелило?
Ой, прям выстрелило. В 2014 году мы забрались на... Шанхайскую башню, строящийся небоскреб. Мы на него очень хотели давно залезть. Вот. У нас даже не было GoPro, чтобы вы понимали. И с нами связались чуваки из Рейбана и сказали, мы хотим, типа, чтобы вы залезли на небоскреб, сняли нам рекламу, просто в очках это сделали наших. И мы вам заплатим там $20,000.
Они сами с вами связались.
Да, да, на почту написали. Мы сказали, ок-ок, но у нас нет камер. Они нам на PayPal в Шанхае переслали деньги, мы купили две камеры, и они слились. И мы сняли видео, которое собрало 90 миллионов просмотров.
Провал вот года просто.
Да, они очень расстроились. Чувак из французского подразделения, он постоянно повторял одну фразу. Oh, it's very pity, very pity. I'm so upset. То есть он настолько был...
Мерда.
Настолько был... Потому что в первый же день там уже был 5 лямов. Он такой, ух ты ж, ё. А тогда еще, это сейчас 100 миллионов, ты уже никого никем не удивишь. А тогда это было очень много.
Глава, в которой наш герой рассказывает о жизни после руферства.
Какое правильное слово, когда ты забираешься наверх?
Мы сейчас называем это экспедициями.
Экспедиция?
Да, но мы уже не залезаем на крышу, а едем в какое-то сложное место, опять же, в которое сложно попасть. Например, там сходить и посмотреть на заброшенные космические корабли в Байконуре. Это, ну, типа, ты прилетаешь там Южный Казахстан, в Кызылорду, едешь на машине, потом пешком 2 дня идешь ночью. Типа спишь там в степи, смотришь, где ездит охрана. Ну, это экспедиция. У тебя есть, типа, определенная цель, и ты ее должен достигнуть.
Вы кого-то в эти экспедиции берете или это просто...
Мы ходим в своей небольшой компании, у нас есть человек, наверное, 15 из Киева, Штатов, в Британии много, французов, австралийцев, и мы часто кооперируемся и раз в год делаем обязательно одну экспедицию. Это очень... То есть из-за того, что люди живут в разных концах мира, в разных городах, у всех есть работа, у кого-то дети, у кого-то семья, и поэтому мы можем только делать это раз в год. Но это всегда очень... Вот в прошлом году мы летали на Свальбард, Шпицбекен. Это русско-норвежский архипелаг, где есть русские города, и есть много русских заброшенных городов. Ты 6 дней идешь через хребты по заброшенным городам вдоль океана, и там, конечно, вечный пейзаж. У тебя кругом ледники, снежные шапки, и солнце не садится 3 месяца. Это потрясающе выглядит. У тебя постоянно светло.
А как устроена твоя жизнь между вот этими путешествиями и экспедициями? Не знаю, там, ты монтируешь ролики сам, или у тебя есть команда, или ты чем-то еще занимаешься?
Типа как редактор, а монтирует... Мне не нравится это делать. А монтирует друг мой. Да, есть команда, иногда прошу помогать или привлекаю на какие-то коммерческие проекты. Вот. А так тусую, знакомлюсь с людьми, продаю себя. По сути, тусоваться надо, да. Я почти всю работу там за последний год получил просто потому, что тусовался. Ну, ты же не будешь писать письмо, ой, смотрите, какой я классный. Это же тебе проще выпить человека и ему сказать, какой ты классный, потому что ты будешь класснее вдвойне. Это я так просто объясняю. Но это, да, у нас это действительно работает. все, что мы получаем через связи, знакомые. Вот здесь, по крайней мере, в Штатах это невозможно. Там я бы никогда так не смог найти себе какую-то работу. А здесь очень легко. Через знакомство. Думаете, я хоть раз в тендере участвовал? Между экспедициями я живу. Сплю сколько хочу, ем что хочу, езжу куда хочу. Иногда могу сидеть такой, о, хочу в Копенгагене посмотреть там архитектурное сооружение этого архитектора, и полетел на 2 дня. Или в музей хочу сходить, Прадо, посмотреть на Босха, полетел в Мадрид. Ну, сейчас я, конечно, не полечу никуда, но обычно...
Никто не полетит никуда.
Но обычно это выглядит примерно так.
Сколько нужно денег, чтобы вести чтобы так такой жить, образ да? жизни, как у тебя?
Да, я думаю, немного.
Но немного — это сколько?
В зависимости от ваших предпочтений, как вы летаете, как вы едите, что вы делаете, где вы живете, если у вас друзья там в Париже. Например, я в Нью-Йорке прожил несколько месяцев и тратил меньше, чем в Москве, потому что я жил бесплатно. Это у меня сразу самый главный $2000 в месяц сразу же я не платил, потому что у меня была своя отдельная комната, бесплатно. Что у друга есть. Вот. И не больше, чем здесь. Но это все за... Я не могу вам ответить, потому что, ну, это же... Я буду не объективен. Как бы у всех разные запросы.
Кому-то, а у тебя?
Кому-то... У меня нет никаких запросов. То есть я могу как и ночевать в хостеле за 300 рублей, так и за 30 тысяч в гостинице пятизвездочной. То есть в зависимости от ситуации, где я нахожусь и так далее, и так далее. Но, допустим, бесцельно деньги я тратить не буду. Или, например, там, о, хочу полететь на бизнес-классе. Ну, я на нем летал, и можно полететь значительно дешевле за мили. Mm-hmm. Для этого мили и существуют, чтобы апгрейды себе делать. Вот, и ты ничего не тратишь.
А как ты, в принципе, относишься к деньгам? Ты там считаешь, сколько ты тратишь, сколько зарабатываешь mm-hmm. каждый месяц?
Ну, типа, они есть и есть, их нет, нет. Не, почему? Немного вру. Я умею копить деньги. То есть я живу на сбережения. Когда ты много зарабатываешь, ты же их не тратишь никуда. Когда у тебя появилось много денег, ты... Ой, пойду-ка я себе куплю сразу же машину. Зачем тебе это нужно? Ты просто их оставляешь. Правильно, что я сделал, я сразу же в доллары все перевел еще много лет назад. И когда обвал был в 2014 году, я прям сидел, сложа ногу на ногу, такой неплохо. Сейчас я очень вот, как курс, когда повышается в России, я себя очень комфортно чувствую, потому что денег у меня становится... Денег у меня становится больше, и сейчас еще недельку подожду, пойду поменяю, потом все равно откатится. Вот уже немножко... Ну, о каких-то таких вещах думаю. Но прям, чтобы считать свои доходы и расходы. Считал раньше, но сейчас уже несколько лет так не делаю. Что я сейчас еще делаю? Airbnb. Потому что я заметил, что есть большой спрос, и я снял сейчас одну квартиру на Таганке. У меня друг этим занимается. И ты можешь ее снимать за 50, а выходить она тебе будет в 80. То есть 30 тысяч... Плюс там расходы, представим, 20. Если у тебя 5 квартир, это 100 тысяч рублей. Уже со всеми расходами достаточно неплохо. У Airbnb очень удобно, там приложение, короче, у тебя ты любые даты, любые цены на любую дату можешь ставить. И в моем случае, я, конечно, дурак, что открыл для себя это так недавно, потому что я же постоянно путешествую, ты просто открываешь себе, и у тебя есть... У меня главная цель, чтобы я не платил вообще за квартиру больше. Чтобы у тебя там условно есть 2 квартиры, они тебе приносят там какие-нибудь 50 тысяч. И все, ты живешь бесплатно. Вот. Достаточно удобно. Просто на это нужно время немного потратить.
Глава, в которой мы соглашаемся, что жить одним днем неплохо.
А ты вообще думаешь о будущем, строишь какие-то прям планы или все вот так
а
вот?
Что ты...
Захотел, поехал туда, захотел,
что
занялся
этим. Что ты подразумеваешь под будущие планы? Это завести семью, что ли?
Ну нет, я имею в виду, что у тебя такой образ жизни, по крайней мере, был какое-то время назад связанный с риском, например, с очень большим.
Как он сейчас и связан с риском.
И сейчас как бы вообще, в принципе, ты живешь сегодняшним днем или задумываешься о том, там, кем бы ты хотел быть через, там, не знаю, 5 лет, где бы ты хотел оказаться?
Нет, так такие...
Кем вы себя
это...
видите через 5 лет? Самый ответительный вопрос.
Вот эти вопросы, да.
Не знаю, я тут, короче, 2 месяца назад ключицу сломал очень сильно. Вот, и мне пластину туда металлическую, титановую ставили. Вот, я ехал на мотоцикле и разбился на нем. И как думаете, вот как это повлияло на то, что я там ездить перестал? Я сел за мотоцикл через 2 недели и нормально себя чувствую. Ну, типа, Зачем какие-то себе серьезные планы на будущее? Слушайте, у меня совершенно другой склад ума. То есть, нет, жить одним днем неплохо.
Сейчас ты не занимаешься руфингом.
Не, почему? Я лазил ноябре. В Нью-Йорке построили здание 400 метров.
Вот что ты чувствуешь в этот момент? Я понимаю, что, может быть, это не описать словами.
Нет, Нью-Йорк, кстати, хороший пример, потому что я, наверное, несколько лет так не лазил, и там, типа, настрелил краны, я забирался, был ветер сильнее, чем здесь, и ливень сильно шел. Это было просто физически крайне тяжело. И когда ты становишься старше, у тебя появляется какая-то более-менее осознанность. Если раньше я делал это, не осознавая последствия, что будет, как будет, то сейчас у тебя очень... Ты очень напряжен из-за того, что ты понимаешь, что рука может соскользнуть, что сложные погодные условия, и у тебя борьба с самим собой. И я лез очень... Типа я делал шаг, отдыхал, делал шаг, отдыхал. Обычно я лез просто сломя голову, не переживая. А тут было немного не по себе из-за того, что... Просто ты думаешь больше.
Какая следующая цель для экспедиции? Или пока не знаешь?
Ой, я там целый список набросал. Сейчас проект этот продам кому-нибудь. И... Да фига, слушай, там Фукусима в Японии, форты в Великобритании, в Штатах авиационная база, подземная авиационная база на Балканах. Короче, дофига всего, много мест. Я постоянно серчу и ищу какие-то уникальные места. Плюс у нас тусовка небольшая вот этих иностранцев. И мы между собой постоянно присылаем какую-то информацию.
Рубрика «Вопросы от наших друзей».
Привет, меня зовут Мария. Скажи, как часто ты нарушал местное законодательство, чтобы забраться на тот или иной объект?
Да почти всегда. Ну, если я знал, что я нарушаю, часто я даже не... Ну, как бы, ты же не знаешь окончательно. Если ты взломал, допустим, замок, ты нарушил законодательство уже любой стороны. А если туда сам пробрался, то, можно сказать, ничего не нарушал.
Привет, я Тимур. Хотел спросить, кем бы ты стал, если бы не руфинг? И думал ли ты об этом вообще?
Исследователем или экспедитором, человеком, который там, не знаю, в Африку ездит. Мне очень... Вообще, я считаю, что я не в то время родился. Надо было родиться на 100 лет раньше, когда люди заканчивали исследовать Землю и находить новые места. Это очень интересно. Вот у Рокфеллера есть сына, которого сожрали в 70-х годах в Новой Гвинее. Это сейчас индонезийская часть острова Гвинея. Вот. И он антропологом был, он путешествовал по миру и для музея в Нью-Йорке добывал там информацию. Я бы вот хотел подобным заниматься. Мне кажется, это очень интересно.
А космический туризм или это неинтересно?
Ну откуда у меня кэша столько?
Ну, это стимул.
Стимул ради того, чтобы оказаться на 15 минут на орбите. Это что? Ну это как... Это не будет таким такой эксклюзивной вещью. То есть у вас уже будет сотни человек, кто полетали. То есть это как, знаете, на Эверест. Вот люди идут на Эверест, самая высокая гора, вершина мира. Но там очередь. И какой смысл восхождения на Эверест, если там можно сходить на К2, где очереди нет, и она в десятки раз сложнее Эвереста. И где смертность составляет 25%. То есть...
То есть цель в том, чтобы побывать там, где...
Нет цели. Хочется, чтобы это было действительно запоминающимся и интересным. И ты же не хочешь стоять в очереди, как в Starbucks, только на Эверест. Другое дело полететь на Марс.